Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции КПРФ в Госдуме, член ЦК КПРФ Олег Михайлов. Олег Алексеевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Прежде чем мы начнем обсуждение основной темы, напоминаю, что на «Авроре» действует партийная ячейка КПРФ, так и называется «Аврора», секретарь ячейки Михаил Потемка, которого вы можете смотреть и слушать регулярно в наших выпусках. Связь с ячейкой поддерживайте через телеграм-канал «Аврора». Подпишитесь, чтобы быть с нами на одной волне. Членам партийячейки гарантируется статус внештатного корреспондента информационного агентства «Аврора», также участие в проекте «Красный репортер». В общем, для людей, которые открыто выражают активную гражданскую позицию и стремятся заниматься актуальной журналистикой, это прямо то, что надо. Так что пишите прямо сейчас и помогайте «Авроре» не только словами, но и делами. Для этого кнопка «Помощь Авроре» в описании к видео. Ну, а мы, опять-таки, мы поговорим сегодня о благоустройстве как черте градостроительной политики Москвы, и не только градостроительной. Поговорим, почему то, о чем только мечтают в других регионах, в Москве вызывают нарекания. Не с жиру ли мы бесимся? Но вначале хотел бы порасспросить вас о том, о чем вы в кулуарах упомянули. Вы сейчас пришли с круглого стола в парламенте, который посвящен очередному горячему закону, которую пытаются протолкнуть партия власти. Вот давайте с этого начнем.
Да, действительно, сегодня буквально, да, в понедельник проходит круглый стол фракции КПРФ в Государственной Думе, посвященный дистанционному электронному голосованию. Вот это пресловутое дистанционное электронное голосование, которое очень активно используется в Москве и фактически на прошлых выборах привело к тому, что фактически бумажным бюллетенем уже мало кто голосовал, нужно было специально заявляться для того, чтобы участвовать в традиционном голосовании, да, можно и так назвать. Вот. А вместо этого, так сказать, везде был ДЭК, ну вот в том числе на самих избирательных участках. Соответственно, такую же практику партия власти «Единая Россия» предлагает распространить и на всю территорию Российской Федерации, с чем мы, конечно же, категорически согласиться не можем, по ряду причин, и самое главное из которых – это фактически уход от тайного голосования, да, потому что, во-первых, вся эта история, связанная с ДЭКом, это все истории, когда человек для того, чтобы участвовать в ДЭГе, дистанционном электронном голосовании, должен воспользоваться своим аккаунтом на госуслугах. И однозначно здесь совершенно все не анонимно, да? Это первое. Второе. Никто не гарантирует честность, прозрачность, значит, голосования через ДЭК по той простой причине, что ни наблюдатели, ни даже члены комиссии не имеют доступа к машине, да, фактически она там что-то считает. Сам факт голосования еще не значит, что ваш голос будет учтен. Поэтому я, естественно, значит, как и вся наша фракция КПРФ, выступаю категорически против внедрения дистанционного электронного голосования в нынешних реалиях в Российской Федерации. Считаю, что это приведет и уже потихонечку приводит к тому, что нарушается тайна голосования, и по большому счету это все приводит к делегитимизации выборов. А что такое делегитимизация выборов и вообще делегитимизация власти, так сказать, сформированной в результате этих выборов, я думаю, что все прекрасно понимают. Вот мы, скажем, я как депутат от Республики Коми, у нас была ситуация в 2020 году, когда проходили выборы главы Республики Коми, я в них участвовал, меня, правда, не допустили до выборов, вот. Но, тем не менее, главой, с нашей точки зрения, с большими нарушениями процедуры, правда, у нас ДЭГа не было, но это было по другим параметрам, нарушениями, значит, в процессе выборов стал человеком, занявшим кресло главы, стал, значит, Владимир Уйба, вот, которого в результате не признали эти выборы ни мы, как Коми-республиканское отделение КПРФ, ни, соответственно, наше федеральное руководство. Вот, по той простой причине, что были, собственно говоря, вот эти нарушения. И это таким негативным, так сказать, шлейфом шло за ним все вот практически 5 лет его нахождения в Республике Коми. Фактически его очень многие не признавали легитимным главой Республики Коми, в том числе и мы, да, КПРФ. Вот. А вы представляете, что будет, если в пределах всей страны такая ситуация, значит, появится. Поэтому мы за честное, прозрачное, да, всеобщее равное избирательное право. Вот, если уж мы живем в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, если у нас нету, скажем так, прямой демократии, то хотя бы парламентская должна быть, должна обеспечивать, собственно говоря, волеизъявление граждан такое, какое оно есть. Вот. ДЭК – это, по большому счету, бомба под легитимность власти в России.
Тут же такая вырисовывается диалектическая проблема. С одной стороны, очевидно совершенно, что партия власти прям-таки бронебойно борется за честные выборы. Вот избиратель через ДЭК открыто голосует, куда уж честнее. Значит, он под своим настоящим именем, да? А с другой стороны, наблюдатели партии, никто не может посмотреть на это. То есть создается такое, как бы, одностороннее зеркало, да? И действительно, вот еще вы упоминали такую уже смешную вещь, как ДЭК на избирательном участке, то есть оксюморон. Ведь ДЭК придуман, чтобы никуда не ходить из дома, а тут пришел на избирательный участок, а там все равно ДЭК. Это да. Что, это как бы намеренный такой эстетический момент абсурда или недоработка?
Нет, это не... мы когда сталкиваемся с изменением избирательного законодательства, которое единороссы придумывают, мы должны всегда понимать, что они продумывают эти вещи очень тщательно. И задача у них одна, да, сделать так, чтобы их власть самовоспроизводилась любой ценой. Если они видят какие-то сдвиги в общественном сознании или в поведении избирателей, да, электоральном поведении избирателей, соответственно, они пытаются, так сказать, подложить соломки в разные места, чтобы падать, так сказать, было не так больно, а желательно вообще никуда не падать, чтобы все время в таком подвешенном состоянии находиться. Вот, поэтому, конечно же, это не какая-то ошибка, и это не, значит, случайная вещь. Задача тех, кто продвигает этот ДЭК, эта власть, сделать так, чтобы все ушло в электронику, чтобы все ушло, значит, в электронную форму для одной простой цели – снизить уровень контроля за избирательным процессом, с точки зрения того, за кого голосуют, соответственно, и подсчета голосов. Вот. И, соответственно, обеспечить результат не за себе, независимо от того, как на самом деле проголосовали избиратели. Потому что, я еще раз говорю, проконтролировать фактически, значит, электоральные предпочтения, да, и голоса избирателей будет невозможно. Но при этом, как вы правильно заметили, значит, открытость вот этой вот системы с точки зрения того, что понятно, кто, как говорится, пришел, это же большой плюс административному ресурсу. Не надо, так сказать, доверять теперь, значит, работникам, да, когда работодатели, мы с вами прекрасно знаем, особенно в бюджетных учреждениях, когда их отправляют на избирательные участки. Для этого, кстати, придумали трехдневное, в том числе, голосование, потому что в пятницу гораздо проще проконтролировать, чтобы сотрудник сходил, проголосовал. Теперь это, и он там фотографии присылает и так далее. Это все можно оставить, так сказать, за скобками. Теперь это не нужно, потому что точно известно, что вот конкретный человек однозначно проголосовал, значит, и все. А за кого голосовал, они сами уже там придумают. Это такое дело. И поэтому в этих обстоятельствах, конечно, говорить наоборот, надо обеспечивать тайность голосования. И это вот то, что сегодня является, значит, находится под прицелом, в том числе вот в виде, для тех, кто вводит этот самый ДЭК по всей стране. Причем делает это в максимально в таком, что называется, циничном виде, говоря о том, что мы это делаем в интересах избирателей. Самые позорные вещи в нашей стране, да и во всем мире, в принципе, делаются под маской заботы о гражданах и о людях.
Вот флагманом такой цифровизации избирательной выступает Москва, да, и она же выступает сегодня флагманом благоустройства, так называемого благоустройства, и, наверное, здесь все эти процессы как-то взаимосвязаны.
Конечно, взаимосвязаны. Дело в том, что Москва в этом плане является таким, значит, первым звеном вот в цепи таких вот негативных изменений, в том числе касающихся благоустройства. Да? Все прекрасно вы знаете, что в ноябре прошлого года был принят соответствующий закон, да, города Москвы, по которому все особо охраняемые природные территории, которые существуют в нашей столице, они получили статус особо охраняемых зеленых территорий, да, ОЗТ. Значит, и в результате этого фактически вышли из-под действия законодательства об ОПТ, фактически вышли из-под действия, значит, лесного законодательства, да, лесного кодекса, земельного кодекса и так далее. И по большому счету это все может очень негативно сказаться как на значит, экологии города Москвы, так и на перспективах особо охраняемых природных территорий во всей нашей стране. То же самое, по большому счету, что происходит сегодня вот в системе да, избирательного законодательства, вот ДЭК, то, что мы обсуждали. То есть в Москве попробовали, все проработано, все получилось, все рады. Ну, власти, естественно, да. Значит, у них, как говорится, все замечательно. Теперь можно эту всю практику распространить на всю территорию Российской Федерации. На мой взгляд, история с благоустройством и ОЗТ вместо особо охраняемых природных территорий, она будет по такому же пути развиваться.
Электронное голосование создает нерушимый массив электоральной поддержки партии власти. Ну, мы так вот оппозиционно, недоброжелательно оцениваем, да, может, мы ошибаемся. А вот благоустройство тех же парков, зеленых зон, оно, ну, что очевидно можно заключить, приводит к возникновению огромных элитных жилых комплексов. То есть тоже массивов электорального свойства. Там живут избиратели, как ни крути. Да. Получается, что эти процессы более чем взаимосвязаны. Ну вот, давайте разберем на конкретных примерах, а как получается, что, допустим, пускай даже, может быть, с точки зрения чиновников, бесхозный или некрасивый участок живой природы, жизненного пространства, где могут гулять, выгуливать собак и так далее, или даже как-то плохо проводить время с точки зрения общественной морали, превращается в элементы ландшафтного дизайна, подверстанные под очередное коммерческое жилье. Ведь так это обычно происходит.
Да, именно в Москве так это и происходит, к сожалению. Да, пока что, к счастью, пока только в Москве, да, значит, в этом плане. Дело в том, что у нас есть такое соответствующее законодательство, да, законодательство федеральное. Есть, значит, закон об особо охраняемых природных территориях, который соответствующим образом регламентирует, да, какие существуют особо охраняемые природные территории вообще, да, в нашей стране. Он регламентирует, каким образом осуществляется доступ на эти территории, охранный статус, да, цели создания той или иной особо охраняемой природной территории и, собственно говоря, порядок взаимоотношения, соответственно, граждан при, так сказать, работе, да, с этими ОПТ. Ну, скажем, вот, например, в заповедник, да, там запрещена любая хозяйственная деятельность. Там, да, там, национальный парк имеет свою соответствующую специфику и так далее. Каждый элемент вот этих ОПТ, каждый тип ОПТ имеет свою специфику. Ну, естественно, на территории города Москвы тоже эти ОПТ есть. Ну, скажем так, в соответствии с федеральным законодательством есть. Но надо же понимать, что это довольно крупные массивы, в том числе массивы, которые стали частью Москвы после, так сказать, расширения территории столицы в 2010 году, 75 тысяч гектаров леса, в том числе бывших подмосковных лесов, они, естественно, очень лакомый кусок для капитала, который хочет эти все территории естественным образом, как он говорит, как это называется, благоустроить, да? А вот мы такое слово они красиво используют, благоустроить территорию. А на самом деле цель одна, да? Значит, надо их вывести из-под действия законодательства, да, защищающего его, и благополучно застроить, продать и обеспечить, так сказать, безбедное себе существование, ну и комфортные, может быть, условия жизни тем, кто имеет возможности приобрести там жилье и обеспечить, так сказать, им хорошее, значит, условие среды. Но надо понимать, что в условиях, когда городская среда тоже распространяется, да, и на эти бывшие, фактически бывшие ОПТ, там нарушается и природный баланс и так далее, то есть то, что было раньше экосистемой, лесной экосистемой, которую надо было, в общем-то, обеспечить, во-первых, равный доступ всех граждан, да, то есть даже вот в этих вот лесах городских, ведь там можно было, значит, организовать и, значит, прогулочные дорожки и лавочки и так далее. Пожалуйста, неужели в условиях, да, перенаселенной столицы Российской Федерации, объективно, в которой не так много зеленых, как говорится, территорий, а в основном, значит, каменные джунгли, что называется, а в этих обстоятельствах, наоборот, нужно каждый клочок, что называется, земли, засаженный деревьями, естественные, значит, вот эти вот насаждения, каким-то образом защищать и облагораживать, и уж точно не под застройку подводить. Но, еще раз говорю, капитал, значит, видит в этом исключительно форму своего, так сказать, расширения, увеличения доходности, и поэтому ни перед чем не останавливается, как классики говорили.
Здесь какая-то ущербная капиталистическая вот линия мысли, ведь мировая практика показывает, как вы правильно заметили, что, значит, любой массив лесной, природный, заповедник, особенно в черте города, это уникальное явление, которое нужно защищать и можно очень выгодно коммерчески использовать. То есть мы, если мы возьмем известные крупные парки на территории мировых мегаполисов, это все объекты бесконечных турпотоков. То есть там зарабатываются деньги, там действительно сохраняется природа, потому что люди, находясь вот в этих каменных джунглях, они стремятся туда, как в затерянный мир. Угу. Никто не ходит смотреть на новостройки. То есть туда нельзя продавать билеты, смотреть на новостройки. А вот в парке, как бы в очаге дикой природы, можно. Вот это все застроить, построить башню, это ведь как бы одноразовая прибыль-то. Ну, продали квартиры, и все. Дальше там уже они же не получат с этого прибыли. А парк можно эксплуатировать столетиями. Почему же даже наши крупные капиталисты не мыслят перспективно как-то?
Ну, потому что желание получить здесь и сейчас сразу много, и потом, так сказать, желательно каким-то образом это все дело от государства подальше от российского убрать. Мы же с вами прекрасно знаем, что есть у нас истории, когда, значит, о вывозе капитала, который интенсифицируется, несмотря на международную, значит, обстановку и так далее. У нас есть понятие о том, что российский капитал, он чужд долгосрочным планам. Ему нужно прибыль получить вот здесь, сейчас. Отличный участок земельный, ну пусть там деревья стоят вековые, кому это, какое дело? Вот мы сейчас здесь квартиры продадим, вот будет здорово. Мы набьем себе карманы и, как говорится, будем счастливо существовать где-нибудь в Арабских Эмиратах, раз мы в других местах пока поехать не можем. Они же так рассуждают. Ну, с точки зрения вот российского капитала, который туда свои лапы хочет, так сказать, засунуть. Вот. Поэтому о чем мы говорим? Какое долгосрочное, так сказать, планирование? Какие цели? Да? Какое общественное благо? Да? Здесь надо иметь, так сказать, более национально мыслить, более перспективно мыслить в этом плане, да? Развивать общественные территории. Никто, на мой взгляд, вот те люди, которые инициировали вот эти изменения в московском законодательстве, и которые грубо нарушают, на самом деле, законодательство федеральное, вот, никто об этом не задумывался. Надо здесь сейчас получить. Причем сам закон, который вот этот города Москвы, который фактически уничтожил, да, понятие особо охраняемых природных территорий на территории города Москвы, он вообще и написан некомпетентно и безграмотно, потому что, ну, потому что цели не было такой, значит, что называется, сделать законодательный акт, который бы был в рамках действующего законодательства. Нужно было любой ценой разрешить застройку территории. То же самое, как происходило, скажем, тем же самым Лосиным островом. Да? За 2023 году Государственная Дума приняла изменения в законодательство, передала возможность управления городской частью Лосиного острова, собственно говоря, Москве, и все, и после этого, значит, теперь можно там проводить, в том числе и капитальное, капитальную застройку и так далее. То есть наши депутаты Государственной Думы, да, Парфенов и Обухов, они вносили другой законопроект, который, в принципе, скажем так, выводил действие, да, то есть московского законодательства, значит, из этого Лосиного острова, то есть фактически отменял предыдущее решение Государственной Думы, но ничего подобного. И комитет Госдумы по экологии, в котором я работаю, тоже рассматривал данный законопроект и сказал: нет, ну что, надо посмотреть, подумать, еще мало времени прошло. Я говорю: вы ждете, когда совсем это все застроится, и тогда спасать нечего будет. Ведь мы с вами должны понимать, что на территории Российской Федерации колоссальное количество, 13,5% территории занято особо охраняемыми природными территориями, то есть защитные леса, это другие объекты, да, природного наследия, которые, по большому счету, это будущее наших детей, поколений вперед, да, это уникальные природные резерваты, в которых сохраняются ландшафты, в которых сохраняются уникальные леса. Вот опять же, да, Национальный парк Юг-2. Я из Республики Коми, соответственно, вот обратите внимание, да, Национальный парк Юг-2 на нашей территории, Пчелологический заповедник. Это объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейшие массивы ненарушенных лесов в Европе, бореальных лесов, да, тайга. Там, где никогда не проводили промышленные рубки, где фактически никогда не велась хозяйственная деятельность. То есть так, как они сформировались, они там и находятся. Но и даже в этих, значит, местах все время ходят вокруг, так сказать, крупный капитал, и он хочет проникнуть туда для того, чтобы, значит, добывать золото, добывать природные ресурсы, рубить и так далее. Вот я специально подготовил информацию небольшую. Угу. Вот буквально три объекта. Вот у нас... Я к чему это рассказываю? Да, почему я это, на это фокусирую внимание? Потому что то, что произошло в Москве, и, кстати, есть судебное решение, которое закрепило данный, значит, закон. То есть была попытка обжаловать в судебном порядке. И вот в феврале было принято решение, так сказать, что нет, у нас все законно. Этот акт московский принят, так сказать, не нарушая федеральное законодательство. Вот. А поэтому теперь, строго говоря, эту практику можно, по большому счету, распространить на всю территорию России, чем, скажем, какая-нибудь, например, Иркутская область, да, или там, Республика Алтай хуже, чем город Москва. У нас по Конституции все субъекты равны. Вот они скажут, ну, давайте мы тоже придумаем какую-нибудь себе, значит, новую форму ООПТ, которая в федеральном законодательстве отсутствует, а мы введем и, так сказать, новый охранный статус фактически придадим, в котором можно проводить застройки, строить линейные объекты, дороги там, и прочие дела, для того, чтобы... Кстати, береговая линия, то, что туда входит, вот эта вот прибрежная защитная зона. И все, никаких проблем. Будем строить элитные коттеджи на берегу Байкала, например, или еще где-нибудь в каких-нибудь...
И сверкающие, интересных... и протыкающие небеса Байкал-Сити.
Да-да-да, что-нибудь такое.
Стройка века.
Что-нибудь такое и так далее. Поэтому вот, пожалуйста, это ведь не только касается, скажем так, вот таких вот, ну, всем известных, да, вещей. Вот, пожалуйста, вам Усинский комплексный заказник, да? Значит, это на территории Республики Коми. Помимо того, что это заказник уникальный, там объекты животного мира, Красная книга и так далее, значит, список включен в теневой список водно-болотных угодий, который на мировом уровне, собственно говоря, охраняется. Но при этом там есть залежи нефти. Нефть есть. И поэтому нефтяные компании, естественно, ходят вокруг да около, как бы нам, так сказать, разрешили здесь проводить, значит, бурение здесь и так далее. А мы с вами знаем, что такое бурение и что такое, значит, добыча нефти. Ладно бы доходы от этой нефти, так сказать, понятно, что они значительную часть наших доходов федерального бюджета составляют. Но помимо всего прочего, это колоссальное количество нефтеразливов, которое мы наблюдаем. Да? И несмотря на то, что в прошлом году на треть сократилось, это надо признать, количество нефтеразливов в Российской Федерации, но их все равно более 11 тысяч в год. Было 15 тысяч в 2023-м, стало, значит, 11 тысяч. Это колоссальное количество. И тоже недобор нефти и так далее. То есть, это все многое, что попадает в окружающую природную среду.
Вот эти разливы, это следствие, ну, вернее, это неизбежное. Побочка при нефтяных разработках, либо следствие, допустим, отсутствия модернизации инфраструктуры. Можно ли их сократить?
Есть официальная статистика, официальная, значит, по данным Министерства энергетики Российской Федерации, Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса анализирует все это. У меня эти официальные ответы есть в том числе. Так вот, по моим запросам, так вот, до 94% аварий на нефтепроводах происходит из-за коррозии труб. Они просто банально старые, ржавые, их вовремя не меняют. И, ну, понятно, что гонятся за прибылью. Кому интересно, так сказать, модернизировать инфраструктуру, лучше, так сказать, побольше накачать нефти и продать. Вот. Поэтому 94% случаев нефтеразливов – это коррозия труб. Кстати, вот мы много, да, говорится и пишется, и до сих пор, значит, по поводу катастрофы этих танкеров в Черном море, они перевозили 9 тысяч тонн мазута, да? Ну, там не все это попало, конечно, к счастью, в Черное море, но значительная часть. Но вот недобор нефти от нефтеразливов, которые происходят в нефтедобывающих регионах Российской Федерации, только в прошлом году составил 111 тысяч тонн. А за два года, 23-24, 300 тысяч тонн. Понятно, что не все это пролилось в окружающую природную среду, но точно пролилось больше 9 тысяч тонн, а это два танкера, которые, так сказать, потерпели крушение. Вы представляете масштабы вот этих вот всех проблем? Ну и, соответственно, в этом смысле как раз особо охраняемые природные территории играют очень положительную функцию, потому что именно они являются вот такими природными резерватами, где сохраняется ненарушенная окружающая среда, которую мы должны холить, так сказать, или лелеять, и передавать своим будущим поколениям. Так вот, Усинский комплекс, соответственно, заказник туда, значит, тоже нефтяные компании ходят вокруг. А заказник Пижемский, то же самое, карстовый рельеф, обнажение коренных пород и так далее, реликтовые эндемичные виды, но, опять же, значит, рядом находится Пижемское месторождение титановых руд, разного рода проекты, как бы добыть и так далее, значит, тоже вокруг хищники капиталистические бродят, вокруг этого объекта. Заказник Пожекский, ихтиологический. То же самое. Атлантический лосось, хариус, там все это нерестится, сохраняются эти популяции и так далее. Но препятствия для создания дорог, для разработки, значит, для вырубки лесов, да, Сыктывкарский ЛПК тоже там хочет рубить. Я уже не говорю про национальный парк Юг-2, где много лет, значит, крупная компания, ну, компании, в принципе, предполагают добывать золото. Да, а что такое добыча золота? Это фактически, ну, уничтожение ландшафта, да, полное. Вот, поэтому сегодня не существует законодательства федерального, да, на федеральном уровне, которое бы предусматривало изменение границы ОПТ. Нельзя изменять границы ОПТ. А ОЗТ, если это никакие не особо охраняемые природные территории, а зеленые территории или там какими угодно. Понимаете, в данных обстоятельствах регионы не ограничиваются в возможностях изменения названий. Да? Строго говоря, юридически можно назвать их как угодно, но они фактически, да, являются вот такими природными резерватами, в которых сохраняется и на сегодняшний момент консервируется, значит, будущее, да, будущее нашей окружающей природной среды. И если мы сегодня это все пустим под нож, ну, что мы оставим своим детям-то? Так сказать, лунный ландшафт, вырубки, заболоченные участки и, так сказать, загаженные нефтепродуктами территории, мне кажется, это не самая лучшая перспектива.
В Москве еще повезло, что пока здесь не нашли залежи нефти и металлов, а иначе не видать нам таких красивых новостроек. Очень интересно с точки зрения политологии все выходит. Получается, что сегодня прям первый фронт такой классовой борьбы, передовая проходит именно вот по линии природоохраняемых зон. Именно там частный такой вот агрессивный капитализм сражается с государством, которое именно в этом контексте еще частично сохраняет народный характер.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Надо понимать, что инициативы подобные, да, то есть понятно, что капитал хочет, скажем так, получить доступ к этим, к ресурсам, к территориям, значит, и так далее, для того, чтобы вот эту ренту извлекать, да, строя там какие-то, значит, башни, или добывая нефть, или какие-то другие полезные ископаемые, строя какие-то дороги для того, чтобы сократить пути и прочее, то есть это все имеет место быть, но буквально, так сказать, вот до сегодняшнего момента, объективно государство пока сопротивляется вам на федеральном уровне. И надо понимать, что за последние годы несколько было инициатив в Государственной Думе, в том числе, которые были направлены на то, чтобы как раз изменить границы особо охраняемых природных территорий, федерального уровня в первую очередь. Вот. Для того, чтобы, и, кстати, регионального тоже, для того, чтобы дать возможность осваивать эти территории, да, и надо отметить, что комитет вот по экологии, в котором я работаю, это вот на сегодняшний момент пока что держится крепко.
Это, наверное, ваша заслуга, как КПРФ.
Не только. Надо отметить, что там вот есть такое общее мнение на этот счет, что ни в коем случае нельзя этого допускать, пока оно есть. Да, пока оно есть. Но надо отметить и то, что инициативы, которые, скажем так, поступают, они часто региональные. Да? И у нас вообще не очень часто региональные инициативы в Государственной Думе поддерживаются. Надо вот это всегда иметь в виду. Но если будет такой, например, законопроект, внесенный правительством Российской Федерации, как вы думаете, какой будет результат? Я уверен, что тут же скажут, ну, давайте... Ну, а почему бы нет, да, вот, собственно говоря? Ну, вот смотрите, ну, вот зачем вам этот кусок горы? Давайте мы вам кусок леса, так сказать, присовокупим обратно к этому, например, национальному парку. А вот кусок горы, да пусть там золото добывают. А что вы там за него переживаете? Да? Но надо же понимать и то, что... Это же единый комплекс, да? Это не просто вот этот вот, это же не набор лего, да, одну детальку отцепил, другую прицепил условно, да. Это комплекс природный, который имеет связи, да, это и почвенный, значит, состав, да, это и, значит, биоциноз, и, значит, все остальное. Поэтому ни в коем случае таких вещей не должно быть. А те люди, которые принимали решение о создании этих особо охраняемых природных территорий, заказников, заповедников и так далее, это тоже были не глупые люди, отнюдь. И они проводили исследования. Я сам являюсь вот кандидатом биологических наук. Я сам был на этих ООПТ, на многих, на территории Республики Коми, в том числе и на заказниках и так далее. Я видел эти объекты. Да, действительно, там часто они отдалены. Да, часто, значит, они находятся в очень труднодоступных условиях. Но когда речь идет о больших деньгах, это все перестает как-то смущать и перестает быть препятствием, вот, если надо нефть качать или что-то делать. Вот. Ну, а Москва, к сожалению, стала вот в этом плане передовой площадкой, вот в таком негативном смысле, наверное, вот, на которой отрабатываются вот такие вот сомнительные технологии изменения фактически законодательства. Вот такой экспериментальной площадкой, где разные сомнительные технологии используются.
Понятно, что городские власти озабочены обеспечением благополучия москвичей, доходностью города. Они думают о том, что будет, когда закончится плитка. И вот земля, да, для застройки – это вроде как пока такая долгая история. Застраивать можно почти по человеческим меркам бесконечно.
Да, к сожалению, в этом смысле Москва отличается от всей остальной Российской Федерации. Потому что пухнет, так сказать, от ресурсов, не знает, куда девать деньги, в то время как огромное количество субъектов Российской Федерации, почти, наверное, все остальные, сводят концы с концами. Да, и, к сожалению, здесь, мне кажется, очень правильно будет такой момент отметить, что есть у нас, например, на сегодняшний момент действует бюджетный кодекс, да, Российской Федерации, который предусматривает, собственно говоря, ну, каким образом распределяются поступления тех или иных налогов, да, в бюджеты, значит, бюджетные системы Российской Федерации. Ну, вот у нас есть такой налог на добычу полезных ископаемых, да, в виде, например, углеводородного сырья. Так вот, НДПИ в виде углеводородного сырья на 100% поступает в федеральный бюджет. То есть регионы, нефтедобывающие регионы Российской Федерации, да, вот и Республика Коми, и Ненецкий округ, Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ и так далее. То есть в целом Тюменская область. А колоссальные деньги перечисляют в федеральный бюджет, в то же время в собственные бюджеты у них, ну, остается не такие большие деньги. Ну, например, Ненецкий округ 90% денег перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе федеральный бюджет, а у него остаются вот такие небольшие ресурсы. То же самое касается Республики Коми. Невозможно развивать всю страну при такой, скажем, при такой централизации бюджетных отношений. Невозможно. То же самое, кстати, касается ведь и бюджетов на региональном уровне, потому что у нас вот НДФЛ, да, налог на доходы физических лиц, 85% зачисляется в региональный бюджет и там 15% там, в городские, ну, муниципалитеты, так скажем, городские районы и так далее. Там еще разделяется, если это район, там, сельские, городские поселения. Вот. Но опять же, тут же точно такая же централизация. Да? То есть, а потом у нас оказывается, что в селе нет денег, в сельском поселении нет возможности развиваться и даже развивать, создавать новые рабочие места, там тот же самый глава, а у него нет заинтересованности, потому что в конкретном сельском поселении поступает НДФЛ только 2% в бюджет этого сельского поселения. 2%. Даже если он там, не знаю, ферму огромную отстроит, и там все, так что называть, люди будут платить этот налог НДФЛ, он от этого получит только 2%. Смысл какой? А что придумали наши, так сказать, законодатели в Государственной Думе, единороссы? А давайте мы вообще ликвидируем, значит, систему двухуровневую, да, фактически, значит, местное самоуправление под нож пусть. допустим, да, и законопроект этот принят был уже, так сказать, с 2027 года должен заработать. Ну, я надеюсь, что к 2027 году у нас в стране хоть что-то поменяется в этом плане. Но это, ну как вот это назвать? Это кто? Это, так сказать, люди, которые душой болеют за, так сказать, развитие нашей страны? У меня очень большие сомнения в этом. Поэтому здесь мы должны все изменения вот в природоохранном законодательстве рассматривать в контексте, что называется, вообще, куда движется страна, каким образом мы развиваемся. Если для тех людей, которые принимают решения в Государственной Думе, единороссы, и, кстати, их те люди, которые в те фракции, которые вместе с ними голосуют, есть, это, есть и эти, вот, для них, так сказать, существование сел, да, небольших городов, малых населенных пунктов не представляет большой ценности, то что говорить о природных комплексах, если для них люди не ценны?
Кстати, поэтому так. Боление душой – это не всегда идеалистический порыв, иногда это медицинская проблема.
Да.
Вот, не будем об этом забывать. А вот в Москве сейчас какие наиболее острые точки касаются нашей темы? Что можно назвать? Где идет противостояние, допустим, за сохранение перед лицом вот этих акул капитализма?
Ну, я бы сказал вот про Лосиный остров, то, что мы упоминали, там вот действительно...
Там уже долгое время, да,
идет? Да, так, вообще первоначально, когда, значит, возникла идея о необходимости изменения, ну, границ особо охраняемых природных территорий, тогда чуть ли не прямым текстом об этом говорилось. Это, по-моему, был 2020 или 2021 год, и Общественная палата Российской Федерации проводила на этот счет соответствующие мероприятия, я в них участвовал тоже. Вот. Уже тогда прямым текстом говорилось, что необходимо изменить границы. То есть этот закон принимается под конкретный Лосиный остров и назывался в том числе, кстати, Национальный парк Юг-2 на территории Республики Коми. То есть идет удивительным образом, там надо добывать золото у нас, а здесь надо застраивать. То есть, ну, буквально вот так это, об этом говорили. Поэтому здесь, конечно же, я думаю, что не отстанут, пока все, что можно там освоить, не освоят. Вот. И, ну, я рад на самом деле тому, что в этом плане есть вот наши московские депутаты Государственной Думы от КПРФ, которые, в общем-то, стоят, да, на защите и делают все, там что уже от них зависит, для того, чтобы хоть как-то этот процесс, значит, остановить и сохранить природные комплексы.
В Московской Думе это буквально три богатыря.
Да, уже буквально
после,
так.
После колоссально агрессивной кампании против кандидатов КПРФ на последних выборах. Тогда беспрецедентное такое испытание админресурса было.
Не только админресурсом, да, значит, мы знаем истории, когда людей иностранными агентами даже признавали, только чтобы до выборов не допустить.
Ну, это же тоже можно так отвлеченно назвать админресурсом.
Ну, конечно, конечно, да. Но я просто к тому, что здесь в обстоятельствах, когда ни в коем случае, да, нельзя допустить каких-то людей до избирательной кампании, нет, так сказать, у власти никаких ограничений для того, чтобы, значит, поставить препоны, да, в некоторых обстоятельствах, вплоть до даже таких очень своеобразных вещей, значит, доходит. Поэтому, к сожалению, мы в таких реалиях находимся. Это не значит, что нужно, так сказать, перестать вести сопротивление. Это не значит, что нужно, так сказать, поднять руки и развернуться и уйти, или сдаться, и тем хуже. Вот, наоборот, надо усилить в этом плане, значит, принципиальность и усилить давление, по большому счету, для того, чтобы, в конце концов, эта практика прекратилась. Я не сомневаюсь, что придут другие времена, когда интересы человека, труда и сохранение окружающей природной среды будут во главе угла. Но для того, чтобы эти светлые времена настали, нам необходимо всем потрудиться, а не просто уповать на судьбу и на то, что ничего не поменяется. Поменяется только при личном участии каждого человека.
Ну, вообще все меняется, только в какую сторону вопрос.
Я про положительное изменение.
Да. В Коломенском, где тоже идет какое-то благоустройство. И, кстати говоря, насколько я знаю, активисты КПРФ еще, по-моему, в прошлом году организовывали там, в общем, какие-то комитеты гражданской бдительности. Не знаю, у вас есть информация, что там происходит?
У меня нет.
Я в тот момент съездил, посмотрел, там как бы была реконструкция набережной, ну, то есть изменение ландшафта. Но что самое интересное, там ведь вот этот ансамбль уникальный, он так или иначе сохранялся столетиями. То есть при всех режимах, при разных царях, пережив несколько там войн, это все сохранялось. На территории есть, ну, уже не столько объект, сколько, наверное, площадка уникального Дьякова городища. Ученые датируют там наличие первых поселений 4000 лет до нашей эры. То есть это можно было сделать комплекс на уровне английского Стоунхенджа или нашего Аркаима, да, в Москве. Представляете, какой-то, ну, во-первых, конечно, с исторической точки зрения, этнокультурный объект можно было сделать для мирового туризма там. То есть это вообще на самом деле золотая жила. Вот. Но Дьяково городище можно найти только, значит, имея очень такую бурную фантазию, потому что там все как бы заросло на этих холмах, а рядом банальная реконструкция опошления ландшафта, попытка его сделать, ну, как все эти самые такие там, как бы дорого-богато там, да, как говорится. Вот, наверняка вот этот вопрос, ну, как бы будоражит хотя бы отдельные умы. Потому что, еще раз повторяю, дело идет не в том, чтобы просто чистый знак из протеста, значит, не дать капиталистам сожрать эти земли, а о том, чтобы это действительно уникальное наследие, о котором другим городам и странам только мечтать даже не приходится, сохранить и его приумножить, его выгодно использовать. Использовать его можно столетиями вперед. Есть ли какие-то вот инициативы в эту сторону, чтобы такой... провести кампанию археофутуризма, сохранить ради будущего, сохранить традиции, которые живут до сих пор.
Я вот, кстати, хотел по этому поводу вот еще добавить, да, он же любит говорить, что проклятые большевики, когда пришли к власти, значит, сразу стали там разрушать что-то и уничтожать массово, да, а вот, когда речь идет о, между прочим, в результате, да, действия советской власти, колоссальное количество объектов культурного наследия вообще появилось в нашей стране именно с точки зрения сохранения их и развития.
Да, там сам Луначарский сражался.
Конечно.
Разрушителями того времени.
Конечно. Активно. Вот. А что касается вот современной ситуации, да, когда капиталу нужно освоить деньги по-быстрому и, так сказать, набить карманы, то ни о каких сантиментах речь не идет. Вот. Законопатить, заделать, сделать какой-нибудь типовой, желательно побольше при этом сэкономить, чтобы, так сказать, все это ушло налево. Вот вам, так сказать, и цель сегодняшних действий. А вообще, если мы возьмем в целом, да, вот вы говорите про Москву, там, да, значит, а если мы возьмем в целом по России, какое количество объектов культурного наследия на сегодняшний момент находится в удручающем состоянии? Потому что культура-то у нас фактически по остаточному принципу финансируется, и ни у одного региона не хватает возможностей и денег для того, чтобы вкладываться, восстанавливать, да хотя бы консервировать те объекты, которые сегодня разрушаются. Эти многие памятники действительно созданы еще были, там, бог знает в какие времена, вот, пережили, да, и царскую власть, и советскую власть, и сейчас при нынешних, так сказать, временах разрушаются. Поэтому очень часто, вот я езжу очень много и по малым населенным пунктам, и встречаюсь с людьми, и, естественно, и в селах, и в деревнях никаких проблем нету, вот, и вижу это своими глазами. Когда заходишь в значит, какую-то полуразрушенную церковь, там с фрески до сих пор, так сказать, сохранились, да, и никому дела нет о том, что необходимо это все сохранять и консервировать, и обеспечить. Я не говорю восстанавливать, но вы хотя бы то, что вот не успело разрушиться еще, не дайте этому, так сказать, загнуть. Вот. Но максимум, на что у нас способны власти и на что у них хватает денег, это приколотить табличку, что это объект культурного наследия. Вот. А на большее уже недостаточно. Но при этом они очень любят говорить о традиционных ценностях, о сохранении, значит, вот этих вот наших традиций и так далее. Вот это и есть наши традиции. Это то, что нас связывает с прошлым и что дает нам уверенность в будущем. Вот. Поэтому без этого никогда мы не сможем быть уверены, уверенно смотреть в будущее.
Да и вообще для Москвы вопрос вот этих лесов, охранных территорий – это вопрос выживания. Вот это зеленые легкие, да,
конечно,
это не просто метафора. Может быть, для чиновников, которые видят город из окон автомобиля, это метафора, а для людей поколениями это реальная среда обитания, где люди гуляют, люди там проживали важные моменты жизни просто, ну и действительно получали свою дозу кислорода. Вместо этого им предлагается, в общем-то, смерть в кредит.
Буквально.
Да. И вот вы говорили о том, что большинство регионов все отдают в центр, но это не значит, что все москвичи чувствуют себя как арабские шейхи. Наоборот, за то, что центр выкачивает деньги из регионов, москвичи просто платят сами еще больше, потому что здесь все дороже. А обычный москвич купить квартиру вот в таком, значит, комплексе, значит, где-нибудь там на реке, просто даже не мечтает, если он продаст все, включая свои органы, он все равно этого не купит. То есть тут вот постоянная диалектика. Вроде, как и с ДЭГом, намерения чиновников очень хороши, патриотичны, все для людей, но вопрос в том, для каких.
Да.
Вот. И, как правило, мы, анализируя, понимаем, что точно не для нас.
Точно не для всех. Для одних отдельно взятых людей хороши, а для всех остальных совершенно не так. Ну и надо понимать, что единственный способ, так сказать, вот концептуально решить все эти проблемы, это, безусловно, развитие всей территории Российской Федерации. Это отход от принципа набить карман побыстрее, значит, и дальше хоть трава не расти. Буквально, ни лес, ни трава, ничего остального не расти. Вот. А действительно развивать в целом территорию Российской Федерации, пространственное ее, так сказать, развитие важно, да, и действительно динамичное развитие субъектов Российской Федерации. Потому что то, что мы видим на сегодняшний момент, это обезлюдивание территорий и Дальнего Востока, и Арктики, и так далее. Вот посмотрите, у нас, если мы возьмем Арктику, кстати, недавно КПРФ провела арктический форум в Салехарде, в Ямало-Ненецком округе, вот, очень такой содержательный разговор был, и если посмотреть по статистике, лишь два субъекта Российской Федерации, которые находятся в арктической зоне, с 91 года увеличили хоть на одного человека численность населения. Это Ямало-Ненецкий округ и Ханты-Мансийский, самые, наверное, богатые субъекты Российской Федерации у нас. Все остальные субъекты вымирают колоссальными темпами. Та же самая Республика Коми, минус 40% населения по сравнению с 1990 годом. Я уже не говорю про Чукотку, там минус 70% населения. Это о чем говорит? Это говорит о том, что государство фактически уходит с тех земель, с тех территорий, которые там столетиями, да, трудом наших предков осваивались, туда, так сказать, государство приходило, мы присоединяли, да, так сказать, Великую Россию, созидали, а в результате что получили? В результате получили, что у нас сотни городов, тысячи населенных пунктов, сел и деревень стоят запустевшие, необжитые, фактически уничтоженные, где люди влачат совершенно неадекватное в 21 веке в нефтегазовой державе состояние свое, где нет дорог, где нет ничего, не говоря уже влачат. Зато, единственное, что у них есть, это вот чистый воздух, чего не хватает в Москве. Да.
Влачат нефтегазовое существование.
Да, буквально.
Совершенно понятно, почему нынешние власти так ревниво относятся к большевикам. Сравнение, потому что не в пользу нынешних.
Конечно.
Большевики умели разрушать быстро и не спрашивали особо никого. Умели строить. Они могли, значит, побеждать в войнах, ну и терпеть поражений, и оставлять об этом целые тома сочинений. Да, вот мы можем почитать и у Ленина, и у Сталина об ошибках, о целях, о том, что не только как нас обманули, но и что мы будем делать. Да, и большевики, ведь они могли уничтожать какие-то памятники культуры, а могли и беречь. То есть там была диалектическая борьба разных личностей, сторон. И при этом факт остается фактом. Колоссальные успехи в восстановлении после войны и динамика развития, которая до сих пор питает нашу власть, наше государство. Все на советском наследии. Я не знаю, может быть, просто неизвестно, но какие города основаны за последние 30 лет, какое развитие, какие деревни разрослись, какие народы, может быть, спасены. Вот эти все вопросы, конечно, не дают покоя власть придержащим. А капитализм, у нас часто говорят, вот капитализм, но ведь это не просто капитализм, я бы его назвал блатной капитализм, гоп-стоп-капитализм, ничего производительного, ничего креативного, просто отнять. Отнять деньги, отнять землю, вот они отнимают у нас лес, парк, еще деньги потом мы за все платим.
Все так.
Только самоуправление, наверное, да? Настоящие демократии могут создать альтернативу. Вот не было бы фракции КПРФ в Госдуме, ну, наверное, бы все эти людоедские законы просто пролетали бы через, как через пищевод такой раз.
Все может быть. На самом деле, вот в силу возможностей фракция КПРФ, безусловно, стоит, да, вот щитом, значит, перед вот этими всеми инициативами. К сожалению, не всегда получается их отбиваться, хотя сопротивление действительно очень высокое. И делаем все для того, чтобы, так сказать, защитить наших граждан от этих вот зловредных изменений. По-другому не скажешь. Вот. Ну, удалось вот задержать, собственно говоря, ту же самую муниципальную реформу. Ведь в первом чтении этот законопроект был принят еще в январе, по-моему, 2022 года. Да, ну и, а вот в последующих это только уже в этом году. То есть немножко получилось оттянуть, так сказать, вот эти все вещи. И, ну, хоть и со всеми издержками, но это все равно несколько измененный, значит, был принят законопроект. Но я еще раз говорю, посмотрим, что будет в 2027 году, когда он должен вступить уже в силу.
А это во многом зависит от того, каковы будут результаты выборов 2026 года,
конечно,
в парламент.
Конечно.
Смотрите, сколько мы взаимосвязи открыли нашим зрителям и слушателям. И кому нравится, кому не нравится, но коммунисты сегодня – это кость в горле вот этого капиталистического монстра, который хочет сожрать всех и каждого. Поэтому желаем вам удачи. Спасибо, Олег Алексеевич, за интересную беседу. Напоминаю, в конце эфира для желающих вступить в парт-ячейку КПРФ на «Авроре» пишите свои заявки Михаила Потемка, секретарю ячейки, в телеграм-канал «Аврора». Там вас ждут. На самом деле это касается практически всех зрителей и слушателей нашего радио «Аврора», для которых сопротивление несправедливости и злу – не пустая поэтическая метафора. Пишите, будьте с нами и помогайте «Авроре». Кнопка помощи «Авроре» в описании к видео. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!